Смотрите, сколько людей стереотипов, сколько у людей вот мешанины в голове, которые абсолютно в нюансах даже не разбираются. Где-то считают, что Иисус Христос был украинцем. Где-то считают, что Иисус Христос был русским. Поэтому русская православная церковь, да, там это украинская церковь. Вот деталь, из-за которой вот неверный путь или вектор обретает вот этот вот комок стереотипов. Вера, в которую мы верим, это не наша вера. И книга, которую мы читаем, это не наша книга. Это книга евреев. Это язык евреев. Это Бог евреев. Бог Израиля. Какое отношение нас к Нему? Если брать этнос, брать любовь к этим людям и еще какие-то причины, то мы поймем, что этих причин нет. Но это Бог-творец, который создал весь этот мир. Из простой языческой семьи сказали, я сделаю из тебя нацию, сделаю народ. И не просто так, чтобы вы раздражали другие народы, а сделаю народ, из которого придет Искупитель, о котором Бог пообещал еще в Бытие в 3 главе, помните, да, что придет от семени жены тот, кто поразит сатану в голову. Тот, кто этот сложнейший узел, этот драма, конфликта между человеком и Богом разрешит. Он пришел и сделал. Вот мы с вами изучаем книгу Деяния апостолов. Вот мы смотрим, как эти евреи, для которых, не хотелось бы выразиться как-то островато, как говорят, да, люди, ну, я помягче скажу, для которых не принципиально было отложить в сторону свой еврейский язык и говорить на греческом. А когда они оказывались в Риме, говорить на латыни и писать на греческом. Потому что у них абсолютно своя цель была. Мы послание к Иисусу Христа, и мы хотим донести эту радостную весть Спасителя каждому человеческому сердцу. Независимо от того, беден он или богат, чиновник это или раб, которого никто никогда не заметит в жизни. Этим занимались эти люди. Вот почему эта книга для меня по-особому близка и ценна. Потому что перед нашими глазами документ, который мы можем снова и снова видеть, как начиналось вот это вот спасительное шествие по всему этому миру, чтобы достигнуть, в конце концов, нас с вами. И насколько сатане удается сегодня одурачить человеческий разум и совесть, и сердце, и жизнь, что превращает их в фанатиков, приватизирует Бога себе, наш Бог. И вот только так вот нужно ему поклоняться, потому что отцы мои или деды вот так вот его славили. Авторитет человеческий заканчивается за порогом Священного Писания. Все, что выходит за рамки Библии, не имеет никакой силы. Потому что вся сила находится в истории Библии. То, что мы читаем, исторические какие-то сюжеты. Либо в самом содержании, в понимании той истины, которая там изложена. Я хочу немножечко вас снова ободрить и настроить, что изучая эту книгу, понимая все эти процессы, чтобы нас не придавливало тоже, знаете, название, с которым мы редко встречаемся. Вифиния, Вифагия, в Малой Азии какие-то странные названия городов, да, там островочки какие-то там, которых, ну, наверняка мы никогда в жизни там не побываем. Вот где-то вот это вот нагромождает нас, и все, мы ушли. Наши мысли остались где-то в своем контексте. Поймите сердцевину. Вот посмотрите на небесного руководителя, который управлял этими людьми. Такими простыми людьми, как мы с вами. Но которые от всего сердца любили Бога и подчинились Ему, чтобы следовать за Ним. Я в прошлый раз говорил, что Павел был, да, одним из самых великих кальвинистов. Кто-кто, но он понимал, что Бог избрал людей. Он сам об этом писал. И в этих доктринах учил других людей. Но он применял ответственность, во-первых, свою в послушании, что идите и научите. И понимал, что нужно проповедовать всем, независимо от того, поймет человек Евангелие или не поймет, это ответственность Бога открыть сердце или оставить его в таком положении. Давайте мы с вами откроем наш текст, который мы изучаем. Деяния апостолов, 16 глава. Сегодня границы нашего текста будут с 13 по 15 стих включительно. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, как мы думали, было место для молитвы. У некоторых
тексте будет написано, где был молитвенный дом. А я читаю более точный перевод, где речь идет не о молитвенном доме. Тогда еще молитвенных домов не было, нужно признать. Вот, не знаю, почему так перевели, но где было место молитвы. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатиры, по имени Лидия, торговавшая под границей, чтущая Бога, слушала. И Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Я немножечко хочу сделать обзор, прежде чем мы подойдем к самой сути вот истин, которая заложена в этом тексте. Немножечко обзор того, где это происходит, местность, исторические какие-то нюансы, чтобы нас погрузить в то, как будто бы мы сами участники происходящего, чтобы мы могли ясно понимать, о чем идет речь, что это за женщина, что это за город, что это за время, что это за события. Кстати, можете себе отметить, друзья, с этого начинается благовестие в Европе. Это первый город европейского континента, куда достигли миссионеры. В прошлый раз мы смотрели провидение Божие, что они хотели, двигаясь с запада Малой Азии, они хотели двинуться далее с востока Малой Азии, хотели прийти в Ефес, возможно, на запад. Дух не допустил. Потом они движутся к северу, и туда их Дух не допустил. И поэтому они на северо-запад идут и упираются в море, тупик. И потом они видят видение, и Бог говорит, вот туда направляйтесь. И они оказываются в Филиппах. Город Филиппы, да, вот перед нами город Филиппы, он назван в честь отца Александра Великого, отца Александра Македонского, по-разному, как его называли. Этот город, то, что мы читаем, он был на тот момент, мы видели, что это была колония римская, да, это был достаточно популярный город. Этот город был с особым статусом. Если бы вы почитали историю, когда возникала Римская империя, то обязательно об этом городе будет упомянуто. Ну, во-первых, где-то порядка, может быть, лет за 60 до Рождества Христова, когда начиналась Римская империя, у Римской империи был другой статус. Это была республика. И вот в Филиппах или в окрестностях этого города было серьезнейшее сражение, где одна группа или одна армия победила другую армию. После этого Рим стал уже не республикой, а стал империей. И вот многие отважные воины, которые сражались в борьбе за правое дело, как они тогда считали, уделали все, им дали честь жить в этом городе. Это был город военных пенсионеров, или людей, ветеранов, которые воевали. Их потомки жили в этом городе. У города был свой статус. Во-первых, жители этого города автоматически получали римское гражданство. Этот город обладал самоопределением. Этот город обладал многими преимуществами. Например, у них была своя судебная система, как в Риме. Этот город считался городом, который не облагался налогом. По этой причине жители этого города в своих глазах только лишь из-за названия того, что они филиппийцы, не филиппинцы, не путайте, превозносились. Можно сделать вывод такой, когда апостол Павел писал послание в эту церковь, он писал, возможно, с таким намеком, что наше жительство, помните, на небесах. Филиппийцам 3:20. Возможно, люди настолько любили свой город, настолько были привязаны к этой культуре, настолько ценили римское право. В этой главе мы увидим, когда Павла и Силуана арестуют и посадят их в темницу, помните, побьют их палками без разбора. И потом что? Павел использует привилегию римского гражданства. Скажут, как вот нас, пустой цели, чтобы мы увидели этот город, куда они пришли. Лет через 10 после этих событий, приблизительно лет через 10, может быть, чуть-чуть больше, апостол Павел написал этой церкви послание. Со временем за этот период образовалась небольшая община. Кстати, это одна из самых близких для сердца и души Павла были люди в этом городе. Это церковь. С Коринфской церковью у Павла были напряжения, и мы это знаем. Это была самая дружеская церковь, которая заботилась о нем, когда он был в заключении, они прислали ему помощь. А пресвитер этой церкви приходил к Павлу для ободрения, рассказать, что происходит в церкви. Павел отправляет пресвитера обратно с письмом, посланием для того, чтобы ободрить их. Более того, эта щедрая церковь была материальна, когда проблемы были экономического плана. В Израиле, в Иерусалимской церкви, они собирают то, что могли, и отправляют в Иерусалим. Ни в одной другой церкви не отмечено подобных вещей. И вот перед нашими глазами мы видим, как начиналась эта церковь Филиппа. Кстати, братья и сестры, я хочу вам порекомендовать. Возьмите за эту неделю, прочитайте вот эти вот главы послания филиппийцам. Вот окунитесь слово в это послание и посмотрите, чтобы оживить этот контекст. Потому что когда мы где-то в отрыве от реальности послания, например, или каких-то других деталей, читаем длинные маленькие сюжеты, оно теряется. Но когда мы видим, что Павел пришел в Филиппы, и перед нами есть его послание, оно прибавляет красок, оно открывает нам некоторые преимущества, о чем Павел говорил, какие там люди, какие он темы поднимал, куда он направлял людей, вот как они жили. Очень красиво. Так вот, в нашем тексте мы видим, да, что они пришли в этот город и направляются к месту молитвы. Здесь мы можем сделать вывод, что в Филиппах не было иудейской синагоги. Если вы помните стратегию Павла, всякий раз, когда он приходил в какой-либо город, он знал, где синагога, имея уже право, не просто гражданство, да, римское, но имея право, как иудей, как учитель закона, доступ свободный, простой, легкий приходить в собрание и проповедовать о Христе. Он поднимал там эту волну, люди сразу задавали вопросы. Да, слышали о Мессии, ну что, уже пришел, объясни, расскажи, как. И у Павла образовывались группы, и потом эти группы превращались в церкви. Здесь мы видим, что он посещает синагогу. Синагоги на тот момент, возможно, уже этот принцип как-то перекочевал в наши какие-то юридические стандарты. Нужно было, чтобы было 10 глав семейств, у которых было свое имущество. Вот тогда эти мужчины могли, собравшись вместе, написать в нашем понимании заявление мэру там города или какому-то чиновнику, принести с этими подписями и сказать, вот, зарегистрируйте нас. И разрешите нам на таком-то месте, или, может быть, у меня во дворе построить место для молитв, или место для поклонения Богу. Даже глядя на то, что Павел проповедовал женщинам, мы понимаем, что еврейских мужчин было очень и очень мало. Были ли они вообще-то непонятны? Вот в чем вопрос. Павла абсолютно не смутило то видение, когда он увидел мужчину, который звал его, да? Приди и помоги, приходит тут женщина. Стоп. Еще раз надо. Может быть, я ошибся, может быть, нужно в Неаполь было, в первом городе остаться, а не дальше двигаться в Филиппы. И Павел преспокойненько проповедует в этой местности. Перед нами женщина из той группы женщин, которых здесь Лука указывает, по имени Лидия. Сначала показан город Фиатира. Если вы любите смотреть карты, кстати, это моя слабость. Если в мои руки попадают карты, я могу на целый день уйти. Вот я просто погружаюсь в это. Я исследую, я вот смотрю на все эти детальки, нюансы. Вот меня захватывает это. Если вы увидите Фиатиру, по крайней мере, должно быть у нас на слуху, что Фиатира это одна из церквей, которым спустя еще лет 20 Бог, Христос обращается, помните, и говорит, знаю твои дела. Это одна из семи церквей Малой Азии, к кому Господь обращается. То есть Лидия была сама из города Фиатиры. Есть некоторые намеки, которые указывают на то, что она была язычницей, обращенной из иудаизма, вернее, из язычества в иудаизм. Вот этот намек. Сказано, что она чтившая Бога. Я вам дам несколько ссылок, что боящихся Бога и чтущих Бога отделяли от иудеев, для того, чтобы показать, это прозелиты, это те, которые приняли иудаизм. Можете записать или запомнить, если получится. В Деяния 10.2, потом 22 стих из этой же главы, 13 глава, 16 стих, 26 стих и очень ключевой стих, 43 стих. Я повторю, Деяния 10.2, 22 стих, потом 13 глава, Деяния 16 стих, 26 стих. И это же глава 43 стих. Это люди, которых отделяли от коренных иудеев, чтущие Бога. Что мы еще узнаем о Лидии? Она была бизнес-леди. Она была очень богатой. Во-первых, она, у нее был свой бизнес или свое дело. Да? В нашем тексте сказано, что она торговала багряницей. Те, кто разбирается в том, что такое багряница, они отмечают, что это была очень-очень дорогостоящая ткань, которую носили чиновники и богатые люди. Я помню, когда я был школьником, не помню, сколько мне лет было, вот слово мне врезалось, до сих пор его помню. Всегда гонялись за таким материалом, как кремплин. Помните, кто помнит этот звук? Кремплин. Носили кремплиновые платья, пиджачки. Я помню, брюки шили, да, кремплиновые. Смешно сейчас, да? Вот что-то новое появилось, особое такое. Да, но это, конечно же, не кремплином она занималась. И не катоном. Она красила ткани из особых красителей, если более подробно говорить. Но это была дорогостоящая ткань, которую люди приобретали за большущие деньги, и этим могли пользоваться только состоятельные люди. Немножечко дальше, глядя на Лидию, мы видим, что у нее был свой дом. И у нее были домашние ее. Это говорит о том, что у нее были слуги. А мужа ничего не сказано. Возможно, она была вдовой. Вот небольшая картинка. Павел приходит в очень известный город. Римский город, который далеко от Италии, но с особым римским статусом. Нет синагоги, выходит женщин. И по повелению Господа он занимается служением. Возможно, в доме Лидии Немножечко позже стала собираться ранняя церковь. Небольшой намек в 40 стихе мы находим. Но мы знаем, что этот дом был просторный и обширный для того, чтобы принимать целую группу мужчин. Перед нами команда. Павел, Силуан, к ним примкнул Тимофей. И потом, позже к ним примкнул Лука. Представляете себе этих духовных гигантов. Огромную, сильную группу мужчин. Вот перед нами их служение. Теперь сама суть этого отрывка. 14 стих. Спасение Лидии. Мы видим, как снова и снова и снова, куда бы ни приходило Божье Слово, проповедь Евангелия, там спасаются человеческие сердца. И, друзья, посмотрите, обращение человека от тьмы к свету и смерти в жизнь исключительно зависит от Господа. И одна женщина, читая текст из города Фиатиры именем Лидия, торговавшая по границе, чтущая Бога, слушая, Господь открыл сердце и внимание тому, что говорил Павел. Я хочу прочитать из этой же книги «Деяния апостолов» тоже необычный такой момент, который мы с вами изучали. Одна и та же схема спасения. 13 глава, 48 стих. Язычники, слыша это, речь идет о проповеди Павла, радовались и прославляли Слово Господне. Смотрите, что дальше. И уверовали все, которые были предуставлены или предопределены к вечной жизни. Возможно, по ходу исследования этого текста или самой этой темы, многие из вас не согласятся с предопределением. С предопределением, которое Бог предопределяет к спасению. Возможно, друзья, некоторые из вас не предопределили, а некоторые из вас предопределены не верить в предопределение. С этим ничего не поделаешь. Значит, оставайтесь с тем статусом, в котором вы находитесь. Но это невозможно уничтожить. Целиком и полностью спасение приходит от Бога. Язычники, слыша слово Господне, радовались. Как вы появились на собрании у Павла? Кто-то вам сказал. Какой-то интерес внутри проявился, пробудился. Каким образом лидер оказалась на этом собрании? Язычница из Фиатиры оказалась в Филиппе, потом приходит, Павел проповедует на этой речушке, где они там собираются, или сердце открывается. Что случилось? Невидимый Бог в премудрости своей готовит человеческие сердца. Для того, чтобы Иисус проповедника сказать, ты обязан покаяться. И человек понимает, что он должен это сделать перед Богом. И смиряется. Дается перед ним. У меня вопрос к вам. Отмотайте небольшую пленку истории в вашей жизни. К той точке, где вы уверовали. И исследуйте, что стало причиной вашего обращения к Богу. Почему вы уверовали? В силу того, что ваши дедушки и бабушки когда-то были верующими, и они молились о вас и научили вас чему-то. Потому что вы в школе хорошо учились, и вам удалось перечитать Евангелие и понять то, что другие двоечники не понимали. Может быть, вы под машину попали, может быть, вас напугали, может быть, еще какие-то причины. Почему вы уверовали? Несколько иллюстраций разнообразия вот того, как люди обращались к Богу. Вы помните, да, Мартина Лютера, древний монах, через которого Бог сделал реформацию. Я думаю, что если бы в этот период до его обращения спросить, слушай, Лютер, ты веришь, что ты на небесах? Что ты уже живешь этой жизнью небес? Я думаю, сказал бы да. Потому что у него был огромный послужной список его личных дел. Мы знаем, что он фанатично молился. Мы знаем, что любую мысль, которая приходила, и он ее просто схватывал и исследовал, понятно, как греховная, он ее мог записывать, и когда приходил исповедник, он много-много часов говорил ему об этом. Во всех красках, во всех деталях, что эти люди просто боялись к нему в келью заходить, думали, что у человека не все в порядке с головой. Но однажды, читая Писание, подошел он к посланию к римлянам. В первых главах, в первых стихах Бог включил ему свет. Я читаю эти стихи и думаю, а ничего особого. Это не Иоанна 3.16. Вот если бы он покаялся, когда Иоанна 3.16, ну, возможно, там есть сюжет свой. Но то, что он читал, да, что праведной верой жив будет. Ну, понятно. И вот что он говорит. Словно свет пришел в мою жизнь, распахнулась передо мной открытая дверь, и словно я оказался во вратах рая. Так он это ощутил. Я не думаю, что первый раз в жизни он это читал. Джон Буниан, помните этого человека, который написал «Путешествие Пилигрима»? Он не всегда был верующим. И биографы отмечают его такую жизнь, которая была наполнена крайним и низким проявлением греха. Однажды он оказался случайным свидетелем место, нужное время, нужные разговоры, нужные слова. И Бог начал работать. Помните нашего брата Спаджина? Вырос в христианской семье. Был маленький мальчик, дедушка его всюду брал с собой. На церковный совет, на разные мероприятия, на вот собрания. Сердце его молчало. Он знал все из Библии. Много знал. Талантливейший человек был. Будучи подростком, однажды, когда он шел в собрание и не мог попасть в свое собрание, где-то он оказался в какой-то, ну, в каком-то, не знаю, небольшой церквушке, когда он раньше никогда не заходил. Там было приблизительно как нас с вами, людей, да, небольшая группа. И проповедовал не пастор, а кто-то его заменял на тот момент, человек, который в простоте своей очень часто повторял одну ту же фразу. «Взирай на Иисуса!» И какие-то там опять «Взирай на Иисуса!» И это прижало его к скамейке. И Билиграм проповедовал. Красочно, мудро, сильно, с опытом, с иллюстрациями, с примерами, вот с такой последовательностью. Вот этих фраз хватило, чтобы зацепить сердце этого подростка. И вот перед нами этот человек. Вот что он описывал о себе, как он уверовал. Я вспоминаю свою жизнь. Когда без всякого поиска вот оказались тоже у реки. У реки, да, где сегодня там крещение проходит в той местности, где я жил. И там был огромный инвестиционный проект. Я сразу хочу сказать, я не пришел туда искать Бога. Я по определению не знал, что он мне нужен. Я жил тут. Живет всякое биологическое существо, руководствуясь своими инстинктами. Даже такими, как воля. Это инстинкт. Потому что наша воля, она реагирует в силу нашей природы. Я могу что-то выбирать, но я буду выбирать только греховное, потому что сущность моя греховная. А причина, по которой мы там оказались с друзьями, самое простое любопытство. Посмотреть на сектантов, которые многие годы были в подполье, которыми пугали. Да, было несколько групп, которыми пугали милиция и сектанты. Вот эти люди были представлены обществу. Было песнопение, были какие-то свидетельства, были какие-то проповеди. И все, что заставило нас до конца дотерпеть, это непонятное тогда еще мероприятие, это фильм «Иисус». Вот там Бог настиг меня, мое сердце. Я стоял рядом со своими друзьями в одинаковом состоянии. Мы немножко ободрились, полечили гланды так, для бодрости, набрались вот каких-то там интересных эмоций. Да, вот мы пошли в обычном нашем состоянии. Бог взял свою стрелу в мое сердце. С того момента, впервые в жизни, мы стали появляться трезвые мысли, вопросы о смысле жизни, почему я здесь, почему такое, какой я есть, куда я иду, что будет со мной, если я отсюда уйду. И еще прошел какой-то этап, период, и я смирился перед Богом. Я не видел его руку. Он мне не являлся во сне. Я не слышал голосов. Мне не являлся абсолютно никакие сверхъестественные события, чтобы убедить меня, что я на правильном пути. Я в тот момент не думал, баптисты, пятидесятники, православные, католики, мусульмане. Знаете, на что был обращен? На свою несчастную душу, которая была под бременем грехов. Так раздавлена, так уничтожена, что я нуждался в исцелении, в исцелителе. И пришло время, я возопил к тому, Господи, если ты есть такой, какой он видел в этом фильме, который пришел и умер за грешником, сделай со мной что-нибудь. Помилуй меня. Это было вне церкви. Понятия не имел, что такое церковь, кроме визуальных, и опять-таки скажу, стереотипов. И он настиг меня. И теперь я понимаю, когда Господь Иисус говорит, если отец тебя учит, что ты открыл это вот таким людям, о которых ты захотел. А те, кто в своих глазах праведны, мудры, сильны, богаты, независимы, ты утаил от них это. Иисус не просто говорит об этом, как о рядовом событии. Он молится и прославляет Отца за эту суверенность, эту мудрость. Я хочу, чтобы вы меня правильно понимали. Речь не идет о том, что Бог спасает двоечников, пьяниц, наркоманов, а какие-то благочестивые в своих глазах, да, люди, они вот где-то стороной Бог оставляют, потому что они пытаются с ним конкурировать. Павел был благочестивым человеком в своем роде. Не пил, не курил. И Бог его не, как Джона Буньяна, на скамойке где-то поднял. Религиозный человек был. Вот в чем вопрос. В его руках ключ к человеческому сердцу. И в этой истории не просто прослеживается то, что пришли в Европу и спасать ее, а прослеживается тот же самый славный Бог, который когда-то спас Павла, а потом Тимофея, и он примкнул, а потом Лидию, а потом многие люди, которые оказались в этой церкви, который вас спас. В чем ценность, друзья, вот этих историй? Потому что на линейке этой истории вы помещены. Мы помещены. Тот же самый Бог имеет ключ к человеческим сердцам. Проблема с нашей стороны. Мы не знаем, кто перед нами. Избранные, неизбранные. Не наш этот вопрос. Если бы от нас зависело, от нашей мудрости, красноречия, способности убеждать людей, мы бы каяли людей. Я недавно упомянул в каком-то из наших собраний, уже не помню, где это мы общались, либо на домашней группе, либо еще на лидерском, не помню. Когда Спарджин, уже будучи служителем церкви, возвращался поздно вечером домой в Лондоне, и возле фонарного столба стоял там в стеночку выпивший человек. И узнал Спарджина, говорит: «О, мистер Спарджин, я один из ваших обращенных». Спарджин очень быстро думал и нашелся, что ему ответить. Он сказал: «Возможно, ты один из моих, но уж точно не один из Господних». Вот тогда, когда обращает Господь к себе, это навеки и навсегда. Потому что не меняется поведение, не меняются вкусы какие-то, меняется сущность, меняется природа. И свиньи Бог превращает в овцу человека. Абсолютно вкусовые рецепторы, абсолютно другая тяга к другому обществу. Ты живешь новыми стандартами, ты новый. Ты абсолютно новый. Я помню, если еще немножечко задержаться на таких элементах свидетельств или каких-то иллюстраций, я помню, что в моей жизни грех преобладал настолько, что, открывая глаза, я думал, что мне нужно сегодня чем-то заняться. Я жил ради греха. Я наслаждался ним. Я думал, как больше и больше и больше согрешать, потому что меня учили, так живем один раз. Максимально черпать в жизни все, что можно. Но когда Бог произвел во мне перемены, я не был морально научным человеком, это хорошо, это плохо. У меня было отвращение к тому, что я делал раньше. И я не запрограммировал сам себя. Это Он. Это Он. Вы видите разницу между религией и верой? Это жизнь, с одной стороны, с другой стороны, правила. Через время люди будут ненавидеть правила. Они будут ненавидеть время, потому что они знают, как делать, у них нет силы и способности это выполнять. Они знают, что эти правила уничтожают их, изобличают их, но они не могут изменить сами себя, а требование висит. Тогда, когда Бог приходит в жизнь, Он сохраняет эти правила, но при этом дает силу исполнять их. Исполнять их с радостью, исполнять их постоянно, исполнять жить жизнью своей этими правилами, потому что это отображение того Бога, который изменил жизнь. И мы видим, что Писание говорит, ту же самую схему открывает. Язычники, слыша это, радовались и уверовали все, что все 100% язычников, нет, только те, сердце к пониманию Писания. Павел проповедует женщинам, мы не знаем, сколько человек было, 5, 10 или 110. Наука отмечает только одну. И Бог открыл сердце Лидии внимать тому, что говорил Павел. Я посмотрел в греческом языке все слова, которые используются в Новом Завете. С этим глаголом «открывать». Там много разных есть оттенков. Ну, например, когда Стефан стоял, помните, перед Синедрионом, его побивали камнями, и он увидел открытые небеса. Вот этот же глагол, то есть тот беспрепятственно что-то распахнувшееся с легким доступом. Но самое лучшее, то, что я нашел у того же Луки, 24 глава его Евангелия, 45 стих. Я прочитаю эту фразу. Я думаю, вы сразу вспомните контекст. Тогда открыл им ум к разумению Писания. Это пасхальные дни. Это эти два брата, которые в Эммаус направлялись. И которые говорили, не горело ли сердце у нас внутри, когда мы слышали слова, когда он изъяснял нам Писание. И потом, когда они ночью вернулись к группе апостолов, и рассказали, что Господа встретили. И потом вот сам же Господь является перед ними и говорит, мир вам, вы помните все это. И потом, перед тем, когда уйти, Иисус им снова объясняет. Так написано. И так исполнилось, что Христу нужно было прийти в мир, пострадать, умереть, на третий день воскреснуть. И вот этот стих. И открыл ум к пониманию Писания. Тот же самый Бог взял этот же ключ. Ключ милосердия, ключ всевластия, ключ суверенности, ключ независимости ни от чего. Божественный ключ. И открыл ум. Я когда преклоняюсь пред Богом, самые первые слова благодарности Богу, это за спасение, которое он принес в моей душе, в мою жизнь. С точки зрения людей, человека, которого нужно было просто, как я говорю, облить керосином и сжечь, потому что просто занимал чье-то место здесь на земле. Бог так не думал. Я его не искал, но он меня нашел. Я хочу утвердить и сказать, вы его не искали, не искали вы его по-настоящему. Даже если вы вспоминаете, что вы когда-то молились Богу, вы искали его ради того, чтобы он исполнил ваши просьбы, ваши личные желания, но вы не искали его как отца, как господина, как спасителя, как царя, которому нужно поклоняться, чтить, следовать, исполнять его волю, быть его учеником. Вы не искали его так никогда. Но тогда, когда он вас отыскал и открыл ум и сердце к пониманию Писания, все поменялось. Свет пришел в жизнь. Тьма отступила. Смерть отступила. Жизнь настоящая пришла. И тебе никого из нас не нужно заставлять. Любите Бога, поклоняйтесь Ему. Это происходит естественно. Как маленькие дети любят своих родителей. Знают их голос. Из тысячи других родителей кашляют, услышал где-нибудь в магазине, или пойдут туда. Точно так же, как и родители знают там капризы своих детей, из тысячи детей там где-нибудь на площадке или в садике услышат и пойдут туда. Близость эта Духом Святым нам дана. Я представляю восторг Павла, радость этих братьев, когда они видят, что без всякой манипуляции, без всяких давлений проповедуют Слово Господне. А я уверен, что они проповедовали Евангелие. Проповедовали Христа, распятого, воскресшего, Бога грядущего, Бога, который послал своего Сына, взял все грехи человеческие, возложил на Сына своего, умертвил его, принял эту жертву. И Бог открыл сердце. Вот интересное еще слово. Внимать тому, что Павел говорил. Я тоже посмотрел на оригинал этого слова. Вот что значит держаться. У меня нет совета, рекомендации, если ваше сердце молчит, и вы не обращены, хотя давно ходите в церкви. Но, по крайней мере, придерживайтесь этой схемы. Слушайте слово и держите его. Держать – это значит быть сосредоточенным на самом содержании и мысли, то, что проповедник говорит, или то, что вы читаете, или то, что вы слушаете в проповедях, или еще в каких-то евангелизационных мероприятиях. державе надо быть сосредоточенным. Понимаете, у нас есть тенденция смотреть с открытыми глазами, но не видеть, что происходит. Слушать, но не слышать. Да, вот иногда мы обращаем, ты меня хоть слышишь? А мы вот смотрим, да, в разговоре, а видно, что глаза не там. Вот где-то мы о своем чем-то. То же самое со Словом Господним. Лидия слушала Слово. Она держала его. Бог открыл это понимание. И она держала его. Давайте достаточно кратко посмотрим на результаты спасения этой женщины. 15 стих. Когда же крестилась она и домашняя, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом, живите у меня. И убедила нас. Я начну с самого конца. Убедила нас — это очень сильное слово, где есть указание на то, что они долго были в полемике. Она предлагала им аргументы, почему они должны остаться. А эта группа мужчин говорили: нет, мы не можем остаться, или мы не будем у тебя. Убедила нас — это переубедила нас. Так вот, возвращаемся немножечко назад, к началу этого стиха. Какие вы плоды видите? Обращение. Самое первое. Человек заключает завет с Господом. Я спасен. Я его ученик. Я крещусь. Возможно, это не было в тот же день на реке. Возможно, прошли какие-то еще, может быть, дни или недели, когда Павел более детально объяснял суть ученичества и христианской жизни. Но она крестилась. Я не буду объяснять в деталях и подробностях о том, что такое крещение. Большинство из нас здесь присутствующие крещенные люди. Но посмотрите, та же схема, что с Евнухом. Филипп встречается, Божье провидение, Бог посылает именно в эту точку, на эту остановку, где там проезжал этот транспорт, да, он машет ему рукой, приостановись, он читает именно тот текст, который нужно было читать, Исаия 53 главу. Он спрашивает, разумеешь ли? Смотрите, читает и не понимает. И он говорит, кто мне, вернее, как я пойму, если кто меня не наставит? И он ему объясняет. И Бог ему открывает сознание, разум, он принимает Христа. И он говорит, вот вода. Крести меня. Один и тот же Бог, один и тот же почерк, одни и те же пути, одни и те же результаты. Открывает разум, открывает сердце, и человек с радостью заключает с ним завет. Это видимый завет, это осознанный завет, это радостный завет, это подтверждающий завет своей принадлежности к ученичеству со Христом. А это не то шоу, которое сегодня в нашей местности могут быть целый праздник. Вы знаете, чем рисковала Лидия, когда она крестилась? То, что она будет отторгнута в обществе своем. То, что ее бизнес может пойти на убыль, потому что она не в клубе теперь уже таких выдающихся жителей или граждан Рима. Были свои риски. А тогда, когда приходит Бог, или по-другому скажу, тогда, когда человек начинает по-настоящему бояться Бога, он перестает бояться людей. В этом слава этих отношений. Второе. Лидия благовествует. Она не хранит эту личную веру, лично в своем сердце, лично глубоко. Никому не скажу, это мое личное дело. Откуда узнали и крестились ее домашние? Ответ очень прост. И на этом не будем долго останавливаться. Хозяйка пришла и рассказала, что с ней произошло. И чудным образом Бог открыл их сердца, и они приняли Господа в свою жизнь, и они крестились. И третье. Она начинает служить. В ней, может быть, и был какая-то предрасположенность принимать странников, да, но я вижу, что здесь ярко выражается вот этот вот плод духа страннолюбия, странноприимства. 40 стих этой главы дает намек на то, что у нее в доме собирались другие братья, другие верующие. Ее дом был открыт. гостеприимства немножечко позже в другом контексте. Посмотрите, перед нами красота начала Евангелия в Европе. Тот же самый Бог, как работал с черненькими, как работал с евреями, как работал с другими язычниками, прозелитами, с военными людьми, как кормили. Абсолютно одинаковый почерк. Бог открывает сердце, изменяет жизнь, приносит радость, и она распространяется. Обращаются другие люди, и человек примыкает к церкви и служит. Если вы находите что-то подобное в своей жизни, радуйтесь и торжествуйте. Это же самый Бог, Бог Библии, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Павла, Петра, Тимофея, Матфея, Луки. Тот же самый Бог коснулся вашего сердца, и тот же самый Бог работает в вас. Пусть это ободряет вас, приводит вас к огромной радости и чести. Слушайте, давайте помолимся и прославим Его. Господи, снова склоняем перед Тобой наши головы, наши сердца. Возвеличиваем Твое славное имя Бога нашего, который является Спасителем. Отец наш, нам никогда не понять замысла Твоего спасения и искупления. Вот почему Павел с восхищением говорил, что не видел Твоего глаз, и не видела, и не слышала уха, и на сердце, и на разум не приходило человеку, что Ты приготовил в искуплении и в спасении людям. Никто из людей не мог бы придумать, Господи, этот план спасения, потому что Ты сам пришел, стал человеком, понес на себе грехи наши, умер и воскрес. Послал Духа Святого для того, чтобы обращать людей в веру, обращать людей из смерти к жизни. Читаем эти истории, Господи, и очень благодарны Тебе за этих смелых людей, которые также хотели уюта, комфорта, быта, радости, тепла, безопасности, но смело проповедовали Слово Твое. И буквально мы видим, что они находились до края земли, чтобы возвещать там истину в своем послушании, в преданности имени Твоему, благовествовали Слово Твое. Благодарим Тебя, что после всего этого, через века и столетия, Господь, это Евангелие пришло в нашу местность. И сегодня был плод труда Павла и других апостолов. Мы признаем, что это плод Духа Святого. Это Его работа, Его труд. Это Он своим ключом открывал наши сердца, наш разум, для того, чтобы мы уверовали. С радостью, Господи, восхваляем Тебя и благодарим Тебя. Пусть это обогащает наши отношения с Тобой. Смиряй нас, Господь. И в то же самое время возвышай нас на высоту любви, отношений, послушания, покорности Тебе. Благослови нашу общину силой и жизнью благовествовать погибающим людям, которые вокруг нас. Посылай на наши пути тех людей, которым нужно послать эту весть, так как Ты послал Филиппа Кевов, так как Ты послал Павла Филиппы, так как Ты, Господи, послал многих миссионеров, которые пришли сюда и возвестили нам Евангелие. Благодарим Тебя за славный чудный замысел. Даруй всем нам, спасенным, искупленным, созидать церковь Твою и применять те духовные дары, которые Ты вложил в наши сердца для Твоей славы. Пусть Твоя милость и мир пребудут с нами, Господь, и те новые дни и недели, которые нам неизвестны, Боже, наполни славой Твоей, и нашей жизнью способны принимать все, что Ты будешь посылать. Во имя Твое и для Твоей славы мы молимся, Отец, Сын и Святой Дух.